В домах загорались огоньки. Из окон робко выглядывали сонные соседи. Увидев безумный танец, люди поспешно прятались, бормоча молитвы. «Спляшем!» — басом орала Хельга. «Спляшем!» — так же низко отвечал Готлиб. В это время на внутреннем дворе ростовщичьего дома появился юркий мальчишка. Наглядевшись, подкрался к окну. Треснуло под ударом слюда, парень ловко подтянулся и исчез в доме. В комнате он достал из-за пояса огниво, свечу, зажег ее и подошел к сундуку. Быстро взломал замок, откинул крышку и довольно хихикнул, увидев аккуратные мешочки, полные монет. Мальчишка подбежал к окну, свистнул, дождался ответного свиста и принялся вышвыривать кошели наружу. Покончив с этим, убрался из дома тем же путем, что и вошел. Между тем танец на улице становился все более диким, движения беспорядочными, тела плясунов содрогались в конвульсиях, на губах выступила пена, лица искажались уродливыми гримасами. «Спляшем! Спляшем! Именем Господа, остановитесь!» Перед парой вырос ночной патруль ближних. Готлиб с Хельгой не обратили на стражи никакого внимания. «Одержимые!» — сплюнул капитан патруля. «Пляска святого Витте!» «Неужели к нам пришла? Мало нам Вервольфа!» — охнул его товарищ. «В прошлом году половина Бранденбурга от нее вымерла, говорят». «На все воля Божья!» — сурово ответил капитан. «Вяжите их!» Несчастных скрутили и поволокли в ратушу. Даже связанные, они продолжали судорожно дергаться. Две фигуры, укутанные в плащи, быстро удалялись от дома ростовщика в сторону леса, над которым уже брезжил рассвет. Наутро в доме фон Барнхельма Сенкевич строго выговаривал Клаусу. «Зачем ты служанку зацепил? Какой был приказ?»
«Подумаешь, старые бабы», — возразил Альбинос.
«Женщин и детей не трогать», — отчеканил Сенкевич. «Прощаю в первый и последний раз. Иначе выгоню. Сам будешь от инквизиции бегать».
«Понял», — хмуро кивнул Клаус и добавил шепотом, — «чтоб они сдохли».
«Ты хоть отозвал своих маленьких друзей, или они до сих пор Гера Хермана одолевают?»
«А зачем?» — философски протянул демонолог. «Подумаешь, бесы. Как сожгут ростовщика, они сами уйдут. Пока пусть пляшет».
Сенкевич пересчитал мешочки. 20, по 100 золотых гульденов каждый. Бросила Арону и Клаусу по кошелю. Заслужили. Усмехнулся. Эти деньги можно вложить в торговлю. Не все же разорять фон Барнхельма. Скоро он захватит этот город. Станет его крестным отцом. Жаль, потом будет уходить. Ничего, оставит хозяйство на Клауса с Аароном. Пусть рулят.
Только не кутите громко. Сейчас ростовщика явно отправят на костер. Церковь захочет наложить лапу на его имущество. Придет, а сундуки пустые. Станут искать грабителей.
«Да не до того им, чтобы они сдохли», — отмахнулся демонолог.
«Цветоши и ведьм гоняют. Вервольфа все ищут, чтобы он сдох».
«Ладно, ступайте», — кивнул Сенкевич. «Молодцы, хорошо сработали. Позовите мне Губерта, как появится». Дальний родственник барона Губерт, то ли внучатый племянник, то ли пятиюродный брат, был писателем и поэтом. Вернее, хотел таковым стать. Правда, как говорил барон, парень еще ничего не накропал, только просаживал под трактиром Гульдены доброго дядюшки в поисках вдохновения, неизменно находя вместо него шлюх и вино. Однако вид у Губерта был просветленный, взгляд возвышенный, речь грамотная, а главное, он умел располагать к себе людей. Поэтому фон Барнхельм выхлопотал для него разрешение на посещение церковной библиотеки. Губерт, кудрявый улыбчивый парень лет 20, явился только к вечеру. «Я перелистал все хроники Равенсбурга, что были у брата Юргена», — сообщил он. «Сказал, что мечтаю воспеть родной город в большом стихотворном труде». Старик обрадовался ученому собеседнику и принес мне груду книг со свитками. Я выписал самые важные события, как вы и поручили. Сенкевич взял лист бумаги, пробежался взглядом по аккуратным строчкам. Казнь, еще казнь, одиночная, убийство, бунт. Все не то, все мелко. Конечно, сейчас из-за охоты за ведьмами весь Равенсбург — скопление негативной энергии. Но нужно ее средоточие, место, где зло копилось годами, а то и столетиями. Нужна темная тайна. Неужели в городе такой нет? Я осторожно расспросил брата Юргена. Тот обронил, что самые важные и тайные записи находятся в Ордене Инквизиторов, в особом хранилище ратуши. Сенкевич хмыкнул. Где быть трудам чернокнижников и демонологов, как не в руках Инквизиции? Такие книги положено сжигать, но вряд ли святые отцы уничтожают всю литературу. Экзорцисты — те же демонологи, и кто знает, какими делами они балуются на досуге. Темные книги содержат слишком много полезной информации, чтобы ученые-инквизиторы согласились с ними расстаться. Нет, наверняка жгут самые безобидные вещи, а по-настоящему опасные оставляют для собственного пользования. «В ратуше, говоришь?» «Хорошо». Сенкевич протянул парню 3 гульдена. «Ты свободен». Теперь следовало подумать, как попасть в хранилище ордена. Тут уже законными методами не сработаешь, только грабить. Он улегся на кровать и принялся размышлять, прикидывать, сочинять план действий. Очнулся поздним вечером от ощущения одиночества и странной тревоги. Розы рядом не было. Когда пришел Губерт, цыганка выскользнула из комнаты, хотя Сенкевич об этом не просил, полностью доверял ей. С тех пор девушка так и не вернулась. В ее покоях тоже было пусто. Сенкевич прошелся по коридору, отыскал пухлую девицу, обычно прислуживавшую Розе, задал вопрос.
«Фройлейн Роза ушла куда-то», — вытаращила глаза девка. «Сказала, к вечеру вернется, к ужину, мол».
Ужин прошел 2 часа назад. Сенкевич был всерьез обеспокоен. Он ведь запретил Розе выходить из дома без сопровождения, а уж о том, чтобы гулять в темноте, и речи быть не могло. Шалая баба. Приключений захотелось. Отправилась в зубы Вервольфу. Чуть ли не каждую ночь кто-то убивает женщин и детей. Как можно быть такой безалаберной? Впервые за все время он испытал страх перед Вервольфом. Проникся чувствами горожан, живущих в постоянном ужасе за близких. Что, если именно сейчас оборотень жрет Розу? Вспомнился тот мутный сон, в котором он охотился за цыганкой. Зверски захотелось курить. Все бабло Хермана сейчас отдал бы за 1 сигарету. Сенкевич ухватил со стола лист бумаги, погрыз краешек, выплюнул. Не помогло. Холодом обдала мысль. А вдруг она просто ушла? Взыграла цыганская кровь, устала от несвободы, отправилась искать настоящий табор, к которому можно пристать. Лучше пусть так, поправил себя Сенкевич. Лучше как угодно, лишь бы с нею ничего не случилось. Он собрался было послать на поиски наемников. Пусть прочесывают весь Равенсбург, только отыщут сумасшедшую. Вышел в коридор, но тут зазвучали легкие шаги. По лестнице поднималась Роза, укутанная в теплый плащ. Увидев Сенкевича, остановилась с покаянным видом, опустила глаза. «Чего не спишь, красивый?» Разрываясь между злостью и чувством облегчения, он схватил цыганку за плечи. «Зачем ты вышла из дома? Я же запретил!» Роза не отвечала. Смотрела в сторону, закусив губы. Сенкевича еще больше разозлило это безмолвное сопротивление. Он с силой встряхнул девушку, крикнул в лицо. «Где ты была? Почему нарушила приказ?» Роза вырвалась, сделала шаг назад. В глазах полыхнуло бешенство. Красивое лицо побледнело от ярости. «Не смей!» — хрипло проговорила. Почти прорычала она. «Никогда не смей делать мне больно!» Сказала, развернулась резко и убежала в свою комнату. Сенкевич постоял, немного успокаиваясь, осознавая, что обидел Розу. Гордая, свободная, такая не станет терпеть унижений, Останется рядом, только если он не будет держать. Выматерившись сквозь зубы, Сенкевич отправился к Розе. В комнате было темно. Он зажег светильник. Цыганка сидела на кровати, зябко кутаясь в плащ. По смуглым щекам текли слезы. Сенкевич присел рядом, осторожно коснулся ее руки. «Я испугался за тебя. Пойми, ты мне очень дорога. Что, если бы на тебя напали?» Роза подняла глаза, долго смотрела на Сенкевича. В ее взгляде была любовь, нежность и что-то еще. Грусть, сожаление.
Одно движение гибких рук, тяжелый плащ соскользнул с плеч.
Цыганка обняла Сенкевича, прижалась.
«Не бойся за меня, красивый. Лучше поцелуй».